microfona Mario Corti. Неаполь в Петербурге. Серия специальных передач «Радио Свобода». Часть шестая. Двое ссорятся, третий радуется. В Неаполе в XVIII веке было четыре консерватории. Санта-Мария-ди-Лоретто или Лоретанская, где учились Страетта и Пайзелло. Делла Пьетта дей Туркини, Сант'Онофрио Капуана и Дей Повери ди Гезу Кристо, то есть бедных детей Иисуса Христа. Многие неаполитанские музыканты были выходцами из бедных семей. Порпора сначала был платным учеником в консерватории бедных детей Иисуса Христа, но затем его семья обеднела, и его стала содержать сама консерватория. В эту консерваторию детей брали буквально с улицы. В ней учился Джованни Баттиста Перголези. Доменико Чимароза был сыном каменщика и прачки. Он был принят на бесплатное обучение в консерватории Санта-Мария-ди-Лоретто. О Чиморозе во второй части нашей передачи. В первой же Джузеппе Сарти. Через две минуты. Говорит Радио Свобода. Неаполь в Петербурге. Часть шестая. Двое ссорятся, третий радуется. У микрофона Марио Корти. Джузеппе Сарти родился в 1729 году в городе Фаенца, небольшом городе около Равенны, знаменитом своей керамикой. Сарти учился в Болонье у падре Джованни Баттиста Мартини. Мы не раз говорили, у него учились Йомелли, Йоганн Кристиан Бах, Вольфганг Амадеус Моцарт, испанец Мартини Солер, ставшим впоследствии придворным композитором в Санкт-Петербурге, украинские композиторы Максим Березовский и Дмитрий Бортнянский. По пути в Санкт-Петербург Сарти остановился в Вене, где он, между прочим, встретился с Моцартом. Как мы уже заметили, Моцарт не пропускал ни одного события, связанного с музыкальной жизнью. Он очень внимательно следил за тем, что происходило. В письме от 8 марта 1784 года он информировал своего отца о пребывании Пайзелло в Вене и о том, что со дня на день должен появиться Сарти на пути в Санкт-Петербург. Моцарт говорил о Сарти как о добром и честном человеке. Однако мы располагаем довольно критическим отзывом Сарти на квартеты Моцарта, посвященные Гайдну. Работа Сарти под названием «Esame acustico fatto sopra dei frammenti di Mozart» — акустический разбор музыкальных фрагментов Моцарта — заканчивается словами Жан-Жака Руссо о творчестве великого австрийского композитора. От такой музыки закладывает уши. Но Моцарт есть Моцарт, и ему надо отдать должное. Сарти был принят австрийским императором Иосифом II с большими почестями. Вот что говорил сам император при встрече с итальянским композитором. «Сегодня принимает не император, а просто Иосиф II, который очень гордится знакомством с маэстро Сарти». В честь Сарти император приказал немедленно ставить его оперу «Фрайдуэ литиганте иль терцо годе». «Двое ссорятся, третий радуется». Ария «Коме ун аньелло» из оперы Сарти «Двое ссорятся, третий радуется» была использована Моцартом в его «Дон Жуане». Лепорелло, слуга Дон Жуана, вводит эту арию следующими словами: «Эввивано и литиганте, да здравствует ссорящийся». А Дон Хуан в ответ наливает.
Eccellente morti vino. Questo pezzo di fagiano, piano piano piano. piano, 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 buon giovir. Sto mangiando quel marrano, fingerò di non capire.
Отрывок из Дон Жуана Вольфганга Амадеуса Моцарта. Цитата из оперы Сарти «Двое ссорятся, третий радуется». В исполнении басов Дитрих Фишер-Дискау и Эцио Фладжелло. Оркестр Национального театра Праги под управлением Карла Бема. На эту тему, на тему арии «Коме уна нелло», Моцарт написал также вариации для фортепиано. Сегодня в нашей передаче участвует московский литератор Александр Горянин, который расскажет нам о приключениях Джузеппе Сарти в Санкт-Петербурге.
Сарти прибыл в Петербург в разгар своей музыкальной известности, уже прославившись во всей Европе целой дюжиной опер. Его приглашение ко двору Екатерины II было прямо связано с отъездом на родину его предшественника Паэзиэлла. Формально Паэзиэлла уезжал в годичный оплаченный отпуск и должен был вернуться к 1 января 1785 года. Но были силы, не желавшие его возвращения, и все это знали. Причина лежала в упорной войне между ним и оперными певицами из-за раздачи ролей. Как писала князю Александру Борисовичу Куракину одна его корреспондентка:
«Завелось две враждебные партии. Одна состоит из хорошеньких и их покровителей, а другая из нехорошеньких, но даровитых».
Принципиальность и самолюбие Паэзиэлла сильно надоели покровителям хорошеньких. Джузеппе Сарти был не менее самолюбивым и гордым, чем его предтеча, зато куда более гибким. Гордость в нем уживалась с умением искать и находить личную выгоду.
Версия Горянина о невозвращении Паэзиэлла в Санкт-Петербург отличается от той, которую я дал в прошлый раз. Конечно, в том, что говорил Александр Горянин, есть доля правды. Но Паэзиэлла тоже умел искать и находить личную выгоду. И именно личная выгода, то есть уже существующий контракт с Неаполитанским двором и конфликт с театральной дирекцией, был главной причиной невозвращения его в Санкт-Петербург. Еще раз Александр Горянин.
Сарти идеально подходил для роли придворного капельмейстера, ибо высокий профессионализм он сочетал с умением вписаться в придворную жизнь и даже играть в неизвестную роль. А это в эпоху фаворитизма было целым искусством. Контракт с ним был заключен на 3 года, с жалованием по 3000 рублев годовых, не считая бенефиса, и 500 рублев подъемных. В течение срока действия этого контракта он поставил в Петербурге 4 свои прежние оперы и 4 новых: «Утешенные любовники», «Мнимые наследники», «Кастор и Полукс», «Армида и Ринальдо».
«Армида и Ринальдо» была поставлена в начале 1776 года. Главную роль исполнял миланский сопранист кастрат Луиджи Маркези, который в то время был одним из самых популярных певцов. Он приехал в Санкт-Петербург по приглашению самого Сарти. Из этой оперы я вам предлагаю арию «Лунджи дал каро бене» в очень редком исполнении, в исполнении одного из самых легендарных басов нашего столетия – Эцио Пинца. Несколько позже она прозвучит еще раз, а прозвучит, как полагается, в исполнении контртенора со всей фиоритурой. А теперь Эцио Пинца.
Oh.
Пинца. Надо сказать, что композиторы предромантического периода часто не успевали выполнять вовремя все заказы, поэтому они использовали одни и те же арии и даже арии других композиторов в разных операх. А ария «Лунджи даль Каро Бене» была сочинена Сарти первоначально для оперы «Джулио Сабино», которая была поставлена впервые в Лондоне. Партия «Джулио» тоже была написана специально для кастрата Луиджи Маркези, а пребывание Маркези в Санкт-Петербурге оказалось для Сарти роковым. Вот рассказ Александра Горянина.
Ему долго удавалось обходить рифы, о которые разбилась петербургская карьера его предшественника. Однако в 1787 году и он не избежал опасного столкновения с певицей по имени Луиза Тодди. Сарти выписал из Италии знаменитого кастрата Маркези. Кастраты в те времена высоко ценились и высоко оплачивались. Специально, чтобы тот затмил Луизу. Слушатели только выигрывали от того, что Тодди и Маркези старались, по выражению мемуариста, одержать поверхность. Но закулисная война стала невыносимой. Была ли Луиза хорошенькой, неизвестно. Если да, то, учитывая нравы того времени, кастрат имел против нее мало шансов. Но, похоже, покровительство Луизе Тодди исходило не от мужчины, а от самой императрицы. Как бы то ни было, контракт с Сарти возобновлен не был.
Вот для этого Маркези, из-за которого был расторжен контракт с ним, Сарти написал партию «Джулио» в опере «Джулио Сабино». А ария «Джулио» была впоследствии использована в опере «Армида и Ринальдо», сочиненной в Санкт-Петербурге. Мы ее уже слышали в исполнении баса Эцио Пинца. Я предлагаю ее снова, на этот раз в аранжировке для арфы самого Маркези и в исполнении контртенора Арис Кристофелис. Итак, ария «Джулио» из оперы «Джулио Сабино».
Thank you.
ария Джулио из оперы Сарти «Джулио Сабино», контртенор Арис Кристофелис. После расторжения с ним контракта Сарти не покинул Россию. Он просто перешел на службу к Потемкину. В том же году в Гатчине в присутствии великого князя Павла Петровича была поставлена опера Дмитрия Бортнянского «Сокол». Композитора украинской национальности в одной из предыдущих передач мы оставили в Неаполе. В Италии он пробыл в общей сложности 10 лет. Там он сочинил несколько опер. Оперы «Креонт» и «Квинт Фабии» были поставлены в Венеции, а «Алкид» — в Модене. В Санкт-Петербурге он написал оперы «Дон Карлос», «Празднество сеньора», «Сокол» и «Сын соперник». Все французские оперы. Все на либретто «Ла Фермера», секретаря великого князя Павла Петровича. Эти оперы были все переведены на русский язык. Опера «Сын соперник» была показана в Павловске в 1787 году. Ария «Бедный пастух» из оперы Бортнянского «Сын соперник», сопрано Наталья Герасимова, камерный ансамбль «Барокко». Ария «Бедный пастух» из оперы Бортнянского «Сын соперник». Напомню, в эфире передача «Неаполь в Петербурге», часть шестая. Двое ссорятся, третий радуется. Во второй части нашей передачи, после рекламы, Доменико Чимарозо.
Va bene, fidalo, non lo sarò, 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 non lo s
Говорит радио «Свобода». В эфире «Неаполь в Петербурге», час шестая. Двое ссорятся, третий радуется. У микрофона Марио Корти. «Tra i due litiganti, il terzo gode». Двое ссорятся, третий радуется. Пайзелло поссорился с театральной дирекцией, его место получил Сарти. Сарти поссорился со двором, а радовался Чимароза, который стал капельмейстером после Сарти. Выборы этого неаполитанского композитора Чимарозы, непосредственное участие принял неаполитанский посол в Санкт-Петербурге Антонио Мореско, герцог Серра Каприола. Чимароза был самым известным итальянским композитором тех времен, любимым и прославленным во всей Европе. О его творчестве Гёте отзывался буквально восторженными словами, а Стендаль писал о редчайших оттенках эмоций, которые только Чимароза и Моцарт способны были живописать в музыке. Через 10 дней после приезда Чимарозы в Петербурге скончалась жена неаполитанского посла, и Чимарозе пришлось написать «Реквием» — первое его сочинение на русской земле. Мы послушаем два отрывка из «Диес Ире» — «День гнева», «Морс ступебит» и «Рекс тременде маестатис» в исполнении оркестра Академии «Сент-Мартин ин де Филдс» — хор фестиваля города Монтрю. Впрочем, герцог Серра Каприола недолго оплакивал смерть своей жены. Вскоре он женился на русской, дочери генерал-прокурора Александра Алексеевича Вяземского, Анне Александровне. Thank you. Санкт-Петербурга Владимиру Герасимову.
На Морозе был принят чрезвычайно тепло. Вообще он здесь на всех произвел, в отличие от Голубки, с его вспыльчивым характером, впечатление, ну, самое обаятельное, самое чарующее. Вот это был человек, не претендующий на какое-то особо высокое положение, далекий от всевозможных театральных и придворных интриг. На сцене Эрмитажного театра он за время своей службы в России поставил только 6 своих опер, хотя он был так же плодовит, как все его современники. Гораздо чаще он ставил оперы Паэзиелло, которого считал своим личным другом.
Чимароза также написал «Интермеццо буффо» «Иль маэстро ди капелла», «Капельмейстер», чью увертюру мы только что услышали. Это комическое, гротескное действие, изображающее репетицию оркестра. По некоторым источникам, Чимароза сочинил это действие между 1786 и 1792 годами, а в Петербурге он работал от 1787 до 1791 года, так что он вполне мог написать это и в Петербурге. Как бы то ни было, но очень хочется представить Чиморозу на работе с петербургской придворной капеллой, как он это сам изображал с удивительной самоиронией в «Интермеццо иль маэстро ди капелла». Представим себе на несколько минут маэстро Доменико Чимароза, капельмейстера ее императорского величества Екатерины II. Представим себе этого неаполитанца, сына прачки и каменщика, плохо владеющего русским языком, но наделенного талантом и солидным музыкальным образованием, какое могли ему дать только неаполитанские музыкальные училища для бедных детей. Представим себе его тучным, каким он был, вспотевшим, пыхтящим, мечущимся перед оркестром, фыркающим, всем набором неаполитанской жестикуляции и мимики, ногами, руками, гримасами и мычанием он пытается навязать оркестрантам собственные представления о темпах, о том, как должны играть скрипки, виолы и проклятый контрабас. Не иначе называет этот инструмент его альтер-эго. Как должны играть валторны, гобой и флейта. Как надо исполнять стаккато и легато, пиано и форте, крешендо и декрешендо. Репетиция начинается.
Mi danno il permesso, un'aria canterò. Non sono di quelli che si fanno pregare e ripregare. Son di quei pochi che della scuola antica ci son restati. Ma dove sono andati quei celebri maestri che sapevano tanto? Già che tutti a sentirmi pronti qui vedo. Ma stiano bene attenti che un'aria canterò, canterò di stil sublime. E fece apposta col suo gusto io il cavalier Scarlatti all'Atenino. L'obole, i corni, le violette avranno ben a fare. Il violoncello, i violini, il contrappasso a suo tempo farà maggior fracasso. Attenti, o miei signori, o arco ben seduto, eseguir voi dovrete quel che dirò.
mio caro, Pio, 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 Pio. Si incomincia ancora il passo, maledetto contrapasso, maledetto, maledetto, cosa di questo è il passo dei violini, la, 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 la. Blamber, 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 blamber. A di fuori, preparate, imparate, a ben contare, parti che non si va, parti che non si va. Non ancora, ma che Dio si fa. Maledetto contrappasso, cosa di oro che si fa, cosa di oro che si fa. Qui si manca d'attenzione, qui si manca d'attenzione.
Далее капельмейстер репетирует все сначала, но уже без перебоев, и он страшно доволен гармоническим грохотом оркестра, как он его называет, «Армонико фракассо».
Pensate che io non sono qui per far il buffone. Questo è il passo dei violini, dai, 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 no. Oh, bravissimi, va bene, questo è quel delle violette, dai, 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 no. Bravi assai, o benedette, il nuovo è così, farà la 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 la. Pio, 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 Pio. Molto bene in verità, ori farmi palma assieme, la 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 la. Blamberle, 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 blam. Son contento, vanno bene, ora adesso unicamente vi sentiamo come andrà, vi sentiamo come andrà. Oh, страшной форме.
Слушали отрывки из интермеццо Доменико Чимороза «Иль маэстро ди каппелла» – «Капельмейстер» в исполнении оркестра и солисти ди Милано под управлением Анджело Эфрикиан, баритон Гастоне Сарти. Последнее слово Владимиру Герасимову.
Несмотря вот на такой теплый прием, несмотря на то, что в Петербурге ему были созданы очень хорошие условия для творчества, несмотря на то, что он, в его распоряжении была прекрасная труппа, хороший оркестр, прекрасный хор, он пробыл здесь сравнительно недолго. Здоровье его не выдержало петербургского климата. Но надо сказать, что все-таки то, что его больше всего прославило в потомстве, его знаменитая опера, опера Буффа «Тайный брак», который вот камерные оперные труппы и сейчас время от времени ставят, и его опера-серия, большая опера «Горация и Куриация», написаны уже после того, как он покинул Россию. Хотя «Тайный брак» очень скоро вернулся на русскую сцену. Просто даже жаль, что вот столь знаменитое произведение оперной музыки, не потерявшее до сих пор своего значения, как-то не было написано у нас на берегах Невы.
Соотечественник Чимрозы Джованни Пайзелло пробыл в России 8 лет, Джузеппе Сарти – целых 17, а Чимороза не выдержал мороза и после 3 с лишним лет вернулся к себе на родину в Неаполь. Мы там его и оставим. А теперь перейдем к преемнику Чимрозы, испанцу Мартин Исолер. Хоть он и не был неаполитанцем, но принадлежал к неаполитанской школе. Он приехал в Санкт-Петербург на волне славы, которую приобрела в Вене его опера «Una cosa rara» – «Редкая вещь». Так и будет называться следующая передача – «Редкая вещь». И я уверяю вас, мы действительно имеем дело с редкой вещью. Отрывком из этой оперы прощаются с вами Руслан Гелисханов и Марио Корти. До встречи. Quando avessi di mio ritorno